Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, в студії Іваницький Сергій і програма «Антивірус». Ми працюємо у прямому ефірі і сьогодні я дуже радий вітати засновника і керівника найбільшої на території колишнього Радянського Союзу дитячого реабілітаційного центру Республіка Пілігрім та мережі реабілітаційних центрів для дорослих. Широко відомий як ініціатор громадської антинаркотичної акції «Обридло» і навколосвітнього велопробігу «Світ без сиріт», пастир, капелан, який усиновив 35 дітей, Геннадій Мохненко. Слава Ісусу Христу, пастирю!
Навіки слава, вітаю, Сергій, вітаю радіослухачів. По-перше, дозвольте привітати з ювілеєм Незалежності України усіх братів та сестер. А по-друге, пробачити за мою українську мову, тому що вона не така, вона дуже негарна. Але ж Господь подарував мені 35-го прийомного синку. Це перший раз, коли я маю... адаптував хлопця, який дуже гарно говорить українською мовою. Він мій вчитель, і, мабуть, наступного разу я можу спілкуватися вільно українською, але зараз пробачте.
Нічого страшного. До речі, у вас задатки дуже гарної української. Просто пастор Геннадій, він все своє життя прожив в Маріуполі, і ми розуміємо, що там поки що російська мова в вжитку більш масштабна, ніж українська, набагато. Тому, звісно, що як вам легше, пастирю. Ми з вами спілкувалися 2 роки тому, і я щойно прочитав з того підзаголовка, що у вас було 33 усиновлених дитини, і за ці 2 роки ще 2 усиновлених з'явилося. То попросимо розказати, яким чином вони у вас з'явилися, пастирю.
Ну, росте родина, так. Потрішки у мене появилось ще от несколько хлопців. Первого привезли ко мне, точнее, это 33-го. Угу. Привезли ко мне прямо с могилы матери. Угу. Он похоронил отца, отец был военный. Отец умирал у него на руках, там жуткая трагедия, и его привезли ко мне прямо с могилы матери, со свежей могилки. Попросили, чтобы денек-два парень побыл у меня дома. Поплакали, помолились. Через 2 дня надо было пожать руку и отправлять в интернат. У меня болеет супруга. Мы строим, все еще строим дом. И никогда не имели нормальных условий. По трошке строим дом. И... я не мог заговорить с женой об этом, но после ужина она сказала, никакого интерната, оставляем. И на следующий день у мальчишки был день рождения, ему исполнялось 13 лет, и мы подарили ему семью. Yeah. Так вот он стал нашим приемным сыном. Правда, у меня с ним проблема, потому что когда он пришел в семью, он... вообще не знал, как ходят шахматные фигуры. И я лихо начал давать ему фору ферзя, но потом он стал выигрывать ладью, коня, пешку в конце концов. И он начал выигрывать даже с форой в пешку. Тогда я давал ему просто время. То есть себе там 2 минуты на партию, ему 15. Но потихонечку ему убавлял, себе прибавлял. И вот ему было 16 лет на днях. И в этот день у нас была серьезная схватка, и он выровнялся с батей. Все, никаких форы, он выровнялся. А теперь самое страшное, если он вровень, без всякой форы во времени фигуры, выиграет у меня первую партию без всякой абсолютно форы, то я, как обещал еще 2 года назад, вынужден буду выложить на стол 10 тысяч гривен.
Ого.
И мне кажется, что это случится в ближайшие недели. Шансы у него очень серьезные. Так что я смиряюсь. Сын очень быстро батю поставил на место мою шахматную гордыню. Поэтому очень хороший хлопец. Да.
Я навіть не знаю, що вам побажати. Чи програти найшвидше, чи все ж таки трошки протриматися.
Хай... Я постараюсь оттянуть этот момент как можно дальше.
Я, зізнаюсь, бачив у Фейсбуці на сторінці, які запеклі баталії вирують в часі вашої гри буквально до останньої секунди, і на останній секунді ваш син ставить вам мати. Це дійсно.
Да. Осталось 0,3 секунди.
Так.
І він виграв у мене і зрівнявся. Тепер ми починаємо грати вровень. І як тільки він першу партію без фори виграє, я попав на деньги.
Голівудський просто сценарій.
Да, не спішите мене осуждати, християни, хто критикує азартні ігри. Тут, звісно, діло не в азарті.
Ні,
тут діло
ну,
в педагогіці,
шахи,
тут діло в педагогіці і в тому, що от таким способом, в тому числі, я правда стимулюю хлопця. Очень соображалка работает у парня, молодчага.
Ну, бажаємо йому стати ще одним Василем Іванчуком. Так, давно нічого не вигравали такого серйозного на шахових майданчиках. До речі, ми згадали голівудські стрічки. В 2015 році про вас Голівуд зняв фільм, і він отримував численні нагороди. Стрічка про вас називалась «Майже святий». Продюсер цього фільму Теренс Малік, лауреат багатьох конкурсів міжнародних, так, фігура достатньо відома в Голлівуді і за його межами. Ваш досвід зйомки в такому фільмі, він який?
Я напрягався перші пару днів, тому що ребята, які знімали його, ну, це дійсно легендарні голлівудські хлопці. Там, у композитора 2 Оскара. Этой весной он получил 2-й Оскар. 1-й Оскар за фильм о Марке Цукерберге, за музыку к фильму. В этом году за музыку к мультфильму «Душа». А Теренс Малик – это абсолютная легенда Голливуда. Это топовый режиссер с мировым именем уже 50 лет в кинематографе. А когда они приехали снимать, я очень сильно напрягался, потому что они... немножко сумасшедший. Я никогда не видел, чтобы люди так работали. Ну, например, я сижу в офисе, включены камеры. Вот я просто сижу, они все снимают. Там звонок, они снимают. Я встаю, иду, выхожу из кабинета, они снимают, как я открываю дверь. В конце концов, я начал нервничать, говорю режиссеру, говорю, сколько вам раз надо снять, как я выхожу из двери? Они говорят, ты не понял, пастор. Ты не понял, мы никогда не знаем, что за дверью. Ну и надо сказать, что за то время, которое они ходили за мной, они сняли столько потрясающих историй, шокирующих судеб. То есть это такая реал-лайф документалистика. И, ну, через пару дней я привык и даже потом сказал, ребят, вы уедете, я уже как-то без камер буду даже себя как-то неловко чувствовать. Потому что... И мы с ними, как в старом фильме говорили, сроднились за это время. Конечно, я не совсем понимал, куда мы встряли. И только когда оказался на красной голливудской дорожке, на крупном фестивале в Нью-Йорке, в центре Нью-Йорка, Трайбека Филм Фестивал, когда Шварценеггера премьера прямо вот в соседнем зале, да, там, кстати, был жуткий фильм про зомби и полный провал, а фильм «Почти святой» получил неслыханную критику, позитивную критику, оценки критиков мировых. 98% рейтинг фильма Rotten Tomatoes – это уникальный рейтинг для документального кино.
Фантастично высокий, так.
Да, фильм получил массу наград, но для меня самая смешная награда – это... В декабре 2015 года, когда мы ехали с Широкина, с капелланами, моими друзьями с фронта, и когда въехали в зону, где я смог включить телефон, смотрю, у меня куча пропущенных звонков из России. Я думал, может, ракету какую-то по телефону планировали на нас навести, не знаю, там какие-то новые технологии. И вдруг, въезжая уже в Мариуполь, звонки из Москвы, Питера, журналисты, пастор, мы вас поздравляем. Наши поздравления и просят интервью. до конца не мог поверить, что это не шутка, что в декабре 2015 года фильм о капеллане украинской армии с ярой антипутинской позицией получил главный приз на крупнейшем российском кинофестивале документальных фильмов Art Dog Fest Виталия Манского. Это было очень приятно и неожиданно. Но они, конечно, пригласили меня в Москву на вручение. Я вежливо сказал, что лучше вы к нам. Да, потому что уже на то время я был в списках режима и одна из наград за то, что я был целью на ликвидацию диверсионной группы. Поэтому я вежливо отказался от приезда в Москву на вручение награды. Да, мы попали вот в голливудский фильм. Это интересно.
В минулому році ви вирішили піти волонтером в одну з лікарень, коли там вирував ковід. І там була кумедна історія, пов'язана з вашою зірковістю в фільмі, коли вас один клієнт впізнав. Так? Що це за історія була?
Ну, во-первых, я горжусь тем, что в хорошем смысле слова горжусь своей командой. У нас есть старый девиз, что церковь должна быть в проблеме. Мы стараемся действовать в соответствии с этим правилом, когда та или иная проблема, будь то беспризорность, или наркоторговля, или война, или вот этот ковид, свалившийся на нас. Когда приходит проблема, мы стараемся идти в эпицентр проблемы, занимать круговую оборону и начинать посильное для нас контрнаступление. Что случилось, когда в городе было совсем плохо с ковидом, и врачи падали с ног, и даже некоторые врачи, и кто-то умер, а кто-то увольнялся даже от страха. И мы пошли церковью, вот прямо туда, в эпицентр, служить, помогать докторам. И в первый же день, когда я пришел, меня там не знала медсестра, которая сказала, что мы можем делать. Они говорят, вы можете полы помыть? Мы несколько суток не можем вымыть полы в отделении ковидном. Вот мы повалимся с ног. Я говорю, конечно. И взял ведро, тряпку, там одели на меня этот дурацкий халат, шапочку, эту маску. Я понял, что все это просто ерунда, потому что оно все мокрое от пота, все течет, да. Я просто начал мыть полы, уже думаю, ну все, помирать так с музыкой, да. И когда я в палату пришел и вот мою там полы, передвигаю какие-то утки, и вдруг один мужичок, маска кислородная, он так отодвигает маску, говорит, подождите, так вы это, из Республики Пилигрим? Я говорю, ну да. Так вы пастор Геннадий? Я говорю, да. И он так маску снимает, говорит, так это про вас Голливуд фильм снял? Я говорю, да. И в этот момент я его утку передвигаю и мою у него под... И он такой смотрит на мужиков в палате, которые тоже, мягко говоря, не в лучшем состоянии. И говорит, вы знаете, что угодно я мог в жизни представить, но что голливудские звезды будут мою утку передвигать и палату мыть. Это было, правда, очень смешно. И надо сказать, что на протяжении нескольких месяцев наша команда приходила, помогала переносить больных, готовили, там, делали экстренные ремонты, разоружали, привозили. Вот. И, кстати, никто не заболел. Это совсем уникально. Но, правда, мы ограничили вход пожилым людям, мы нашу волонтерскую команду. В основном была молодежь, я был самый там старый, наверное. И когда перестали уже работать в этом отделении, через месяц я заболел. То есть такая была веселая история.
И как важко перенесли ковид, до речи?
Средненько, ничего такого драматичного не было, Господь помиловал. Но, надо сказать, это была приятная вещь, потому что масса, это такое свидетельство, мы не ради этого туда пошли. Но когда центральные телеканалы 1+1 в вечернее время в прайм-тайм рассказывают о чокнутых христианах, которые пошли в эпицентр, служа людям, я, конечно же, с честью вспоминал эпизоды из истории церкви, когда христиане делали это, веками делали что-то подобное. И мне, конечно, было приятно, вот, что моя команда, наша молодежь, они очень так вот себя повели достойно в этой ситуации.
В інтерв'ю «Укрінформ» ви говорите, що ми живемо на лінії фронту, тобто ваш будинок. Тобто у нас у вікні прямий вид на Широкине, де 2 мільйони снарядів, мін лягло за ці роки. І кожен вибух у Широкиному резонує у нас у вікнах у моїх дітей. Зі спальньої кімнати мого наймолодшого сина, якому 13 років, ось уже 7-й рік, прямий вид на цю лінію фронту. Ну, це ж жахливо, знаєте, я не знаю, які треба нерви мати. Мабуть, що якісь фантастичні, яких ні у кого немає, але про Дух Божий, який допомагає справитися з цим навантаженням, я вас запитаю.
Ну, ми дійсно змінилась в цьому процитированном отрывке из интервью только цифра, потому что уже 8-й год все это продолжается. Так. Вот только что я вернулся с прогулки с супругой. Она сильно болеет. Ее в 14-м году у нас в официальных медицинских документах стоит, что сильный стресс 14-го года спровоцировал заболевание. И только что мы с ней гуляли под ручку. И прямо во время нашей прогулки мы видим оккупированную территорию. Видны такие ветряки, которые стоят уже на оккупированной россиянами территории. До них где-то 15 километров по прямой через заливчик наш море. И когда там в Широкино ложатся мины, они постоянно там ложатся всю войну, то у нас вздрагивают окна. Мой младшенький, ему 13, 8-й год, живет и видит войну в окно. Мои приемные дети, вот мы 30... Первый приемный Дань, когда тоже все его детство война видна в окно. Но, как ни странно, мы действительно привыкли к этому режиму. И это, ну, говорят, что человек ко всему привыкает. Mm-hmm. Вот, увы, я должен подтвердить, что война стала просто таким фоном. Детство продолжается, дети купаются в море с видом на линию фронта, идут на море, у нас здесь до моря 5 минут ходу и перепрыгивают, тут окопы по дороге у нас, блокпосты, потенциальная линия фронта. Привыкли как-то, слава богу, наши защитники держат оборону, мы стараемся как можем поддерживать их руки, некоторые мои сыны, солдаты, на фронте один из моих сыновей, вся грудь в орденах, да, сейчас один на фронте. И ребята, бывшие беспризорники, наши сыны, мы капелланствуем всю войну, моя капелланская команда на передовой, туда, куда ни Красный Крест, ни ОБСЕ не едет.
З нашого з вами попереднього інтерв'ю читаю вашу цитату. «Я звик до погроз. Фотографії деяких моїх усиновлених дітей зараз вже солдат висять у розстрільних списках ДНР». Отак от.
Я даже горжусь тем, что буквально, если листать этот список расстрельный, получается моё фото и рядом фото двух моих сыновей, солдат, да, моё капелланское.
А сердце не ёкает? Ну, страшно, за одного боку?
Нет, ёкает, ёкает сердце от гнева, от возмущения духом, ёкает от состояния вот такой злости на зло, да, как я это называю. Это вот на днях я сильно разозлился, воевал под окнами начальника полиции области одной, орал ему там в окна. И как раз заехал в церковь в воскресенье, думал, сяду, послушаю какую-нибудь проповедь, чтобы меня просто успокоили. А в этой проповеди надо же было проповеднику начать говорить о том, как Христос возмущался духом, и переводить это слово «возмутился духом», как гнев, как вот это возмущение злом, да, против зла. Вот что-то подобное есть. Страх, наверное, мы перебоялись. Конечно, мы очень сильно были в страхе, когда началась война. Конечно, страх мучает иногда и сегодня. Мне постоянно снятся жуткие сны. Сейчас мне друзья прислали кровать хорошую в гуманитарной помощи, матрас очень классный. Mm-hmm. чуть-чуть реже стала сниться война. Наверное, все-таки качество сна дает о себе знать. Но, наверное, в среднем где-то каждую третью ночь я ворочаюсь сбоку на бок, иногда в поту от страха. У меня уже есть такая литургия. Я просыпаюсь, иду. Ночная такая литургия. Я просыпаюсь, иду в туалет, голову под холодную воду, чтобы сбросить сон, переключить сон, что в надежде, что я вернусь в постели и будет сниться что-нибудь более приятное, чем кошмары, когда ты всю ночь прячешь детей под какие-то в подвалы от бомб, от пуль, и потом просыпаешься абсолютно помятый. Надеюсь, что это с годами попустит, но пока так.
А так от в двох словах розкажіть, будь ласка, бо я то в курсі, а наші слухачі ні. Що визвало ваш гнів, що ви кричали біля будинку адміністрації Чернігова, так, там одного полковника викликали на бесіду. З чим це все пов'язано?
В Україні відбуваються страшні речі, і буквально этим летом мы объехали круг по Украине. Я на мотоцикле, мои друзья на машинах. Мы сделали автомотопробег «Шлях незалежних». Это была такая патриотическая акция к юбилею независимости. Но это была антинаркодилерская акция. У меня старые счеты с наркоторговцами, которые поубивали кучу моих друзей, моих родителей, моих детей приемных. Но это также была акция в поддержку христианских реабилитационных проектов, которых в стране громадное количество. У нас в Украине десятки-десятки тысяч людей вернулись к нормальной жизни через христианские реабилитационные центры. И вот что начало происходить. Несколько лет назад силовики МВД, а местами и даже СБУ, начали вторгаться в христианские реабилитационные центры, лгать, лжесвидетельствовать о служителях, оказывая давление на наркомана, алкоголика. Это очень легко сделать. За дозу наркотиков они на мать родную часто напишут заявление. Это больные, немощные, изуродованные люди грехом. И на них очень легко оказать давление. И вот полиция как бы эту жилу нашла. И они начали атаковать христианские центры. И у нас уже целый ряд страшных историй. Вот последнее, это 3 августа в этом году, была атака МВД на реабилитационные центры в Харькове. Мы выехали на место комиссии межконфессиональной, зафиксировали пытки, издевательства над людьми, нарушение прав человека, здравого смысла, клевету, поношение, просто физическое издевательство над людьми. Людей выгнали под дождь, больных людей, немощных людей. Людей не кормили. Несовершеннолетняя девочка просила, дайте хоть что-то покушать. Через 9 часов ей дали какую-то булочку и чай без сахара. Просто людей 16 часов не дали ни бутерброда, ни куска хлеба. Запретили приготовить еду. И начали просто лживыми выдавили обвинения из нескольких человек, якобы потерпевших, наркоманов. Они тут же возвращаются на улицу, начинают кушать наркотики. Это преступление. И вот последняя история была в Чернигове. Я неделю назад отправился с комиссией межконфессиональной. Когда мы посмотрели, что там творится, у нас пастор церкви вместе с 5 служителями сидит сегодня в СИЗО. Вчера его сынишка 7-летний пошел первый раз в первый класс без отца. Оболганный, униженный полковником полиции господином Недзельским, лжецом, организовавшим бандитскую группировку. Я готов в суде доказывать мои заявления в погонах. Они ворвались в христианский центр, они оболгали служителя, они оказали давление на больных людей. Они просто издевались над людьми. И в результате они состряпали уголовное дело. И в СИЗО находится священник и 5 его помощников, которым, кстати, предлагали дать лживое обвинение на пастора и перейти из подозреваемых членов бандитской группировки. Бандитизм их в том, что они служили наркоманам, алкоголикам, бомжам, кормили бомжей и так далее. Им шьют липовое дело. Им предложили оклеветать пастора и выйти на свободу. Им сказали, два варианта. Пишешь ложное заявление на пастора, подписываешь, что мы тебе напишем. Или садишься в тюрьму. Ребята, к чести, к достоинству этих хлопцев, один из них сам недавно из наркотиков начал вылазить, сказали, у нас нет двух вариантов. Мы не пойдем по пути Иуды. У нас один вариант. Мы будем говорить правду. Их посадили. Они сидят в СИЗО. И на секундочку. Пастор церкви в тюрьме, в СИЗО. Недавно его жена приехала на свидание с грудным ребенком и семилетним первоклашкой. Им предложили пообщаться с отцом через стекло. Мать говорит, ну как вы себе это представляете? Детям надо обнять отца, отцу надо обнять детей. Нет, хорошо. Завели священника в клетку. В клетку. Туда завели жену с 9-месячным ребенком и 7-летним сынишкой. Закрыли клетку и в клетке в 21 веке в моей стране священник оболганный, униженный общался со своей супругой и своими детьми. После этого я отправился к областной полиции, требуя разговор, поскольку они мне выслали тех, кто фабриковал это дело, нам комиссии. Поэтому у меня немножко упала планка. Я вышел, там такое огромное сталинское здание, в котором в Чернигове, в котором сталинские, в общем-то, дела так и творятся. И голосина у меня, слава богу, я вышел и давай орать, полковник, давай сюда, выходи, разговор есть, иди сюда.
Я видел этого.
Да, это, угу. Я вам скажу, просто негодяи, нет никаких слов. Они привыкли ни во что ставить судьбы людей. Поэтому мы опросили десятки людей, свидетелей, родителей, реабилитантов, соседей. И мы констатировали факт чудовищного преступления полиции Чернигова, как недавно полиции Харькова, как перед этим полиции Запорожья. И мы надеемся, что все-таки наше общество перестанет просто быть статистом и наблюдать, как подобное творят бандиты в погонах, выдавая это за правоохранительную деятельность. Они одной рукой крышуют наркодилеров сплошь и рядом, а другой решили еще и бороться с христианскими репцентрами. Потрясающая история. Я всем просто прошу всех поддержать нас информационно. Спасибо, кстати, за возможность сейчас сказать об этом. На моем YouTube-канале Геннадий Махненко, буквально позавчера я выложил большое расследование. Вы будете шокированы фактажом, который там предъявлен. И это только десятая часть того, что мы собрали за короткое время. Если наберете на YouTube Геннадий Махненко последний материал, полное расследование этой ситуации.
Чи збираєтесь в прокуратуру звертатися и в інші правоохоронні органи?
Да, мы, естественно, уже сделали целый ряд заявлений. Сейчас наши письма идут во все инстанции. Мы очень приятно, что подключились религиозные лидеры нашей страны. Нам обещали поддержку Всеукраинская Рада Церков. Мы и религиозных организаций мы положили на стол фактаж. Мы имели уже встречи с религиозными авторитетными людьми в нашей стране. Мы уже встречались с целым рядом видных юристов. Я ничего не понимаю в юриспруденции. Да? Я священник. Моя задача сказать, вот это зло, вот это добро, вот это правда, это ложь. Это моя специализация. А дальше, как действовать в юридическом поле, я ничего. Я сейчас первый раз в жизни читал, я даже название выучил, «Пидозра» называется. Да? Вот я сажусь, читаю «Пидозру», и у меня волосы дыбом встают, потому что я понимаю, что в принципе мою деятельность как священника можно описать как деятельность преступной банды, если вы не знали. Но вот начало «Пидозры». А пастор такой-то, такой-то, обладая ярко выраженными лидерскими качествами, ну, в принципе, это про любого, наверное, священника, я думаю, Дальше и организаторскими способностями. Ну да, конечно, пастора, священники имеют какие-то организации. Явно разбираясь в психологии людей. Конечно, это душепастырская работа, это наша работа, да, это наше призвание. И вот к этому всему лепят, да, лепят потом лживые обвинения, выбитые под давлением из больных людей. Алкоголиков, наркоманов. Выходит парень из этого областной полиции Чернигова со слезами на глазах спустя 16 часов после того, как его арестовали, ворвавшись в реп-центр, руки за голову, лежать, бронежилеты, каски, автоматы, съемка с коптера, бронированный щит. Они штурмуют богадельню, они штурмуют место, где молятся ребята, бывшие наркоманы. Руки за голову, все... Жуть просто. И все это показывают на всю страну как подвиг. Я зову этих героев к нам сюда, в Широкино. Нам так нужны такие доблестные парни здесь на передовой, чтобы штурмовать вражеские блокпосты, вражеские опорные пункты. Нет. Они штурмуют христианский центр, который не закрывался, о котором соседи говорят, люди свободно ходят сюда. Реабилитаторы, нас никто никогда не закрывал. Ребята ездят на футбол, в баню, в церковь, готовят еду, ездят в отдаленный район, кормят нуждающихся людей. И просто невероятно. Туда приезжал участковый, туда приезжал прокурор, опрашивал людей. Все нормально, вас тут не обижают, под запись. И вдруг через 3 недели врывается спецназ. Оказывается, там банда, которая якобы удерживает людей. А эти ложные заявления о удержании пишут люди, из которых выбили эти показания. Он потом выходит через 16 часов в голодовке и издевательств и угроз. Плачет и говорит, ну меня заставили. И утром идет, забирает заявление. То есть это издевательство над правосудием, это бандитизм, который совершают люди в погонах. В частности, полковник МВД, начальник области Черниговской, господин Недзельский, я жду, пан полковник, вашего заявления на меня в суд. Я хочу с вами увидеться в суде и сказать вам в лицо. Вы там в окошко не выглянули, я вам кричал. Так вот, я хочу вам сказать в лицо, что я о вас думаю, и призвать вас к покаянию. И когда вас посадят в тюрьму, на что я все-таки надеюсь, я готов вам оказывать капеланские услуги.
А перші плоди от такого вашого звернення, вони які? Можливо, погрози якісь маєте, можливо, заяви від якихось високопосадовців маєте? Чи поки що так все теоретично зараз виглядає?
Ну, я скажу откровенно, я правда перебоялся трошки своє. Я перебоялся. Слишком много мені угрожали в моїй житті со всіх сторон, щоб я ще боявся какого-то тилового полковника, який зарабатывает деньги, выбивая их с невинных людей. Еще я этих не боялся. Мы готовы к действиям. Мы сейчас ведем работу серьезную о том, чтобы люди узнали о том, что происходит в стране. Уже есть какой-то определенный резонанс. Мы работаем и в юридической площади, и в случае необходимости мы готовы к серьезным акциям. Я лично готов ехать в этот Чернигов, перекрывать трассы там у него под окнами, использовать весь общественный арсенал возможный, чтобы добиться справедливости, чтобы погоны бандитов выносили на блюдечке с голубой каемочки народу. Наверное, полковник не заметил, что в стране все-таки появляется гражданское общество, что мы не в Беларуси, слава богу, пока живем. И надеюсь, что в эту сторону дрейфовать не собираемся. Не в России. А здесь есть люди, которые все-таки понимают, что такое права человека, и которые будут действовать, чтобы останавливать беззаконие именующих себя правоохранителями бандитов. Увы, это наша страна. Я называю это пятна Беларуси и России, трупные пятна империи, и они вполне себе есть местами. Слава богу, это не касается всей страны. 2 дня назад полиция Донецкой области приехала в наш детский центр. 1 сентября привезли подарки детворе, спортивный инвентарь, имели потрясающее мероприятие. Это офицеры по своей инициативе приезжают. А в принципе могли бы состряпать уголовное дельце. Могли бы там поднажать на пару наркоманов, выбить с них показания и впаять неорганизованную организацию преступной группировки, фиктивного реабилитационного центра и так далее. Мы все это видели. Если уж на кого уголовное дело делать, так это на меня. Вот я с улицы забрал силой сотни детей. Сотни детей. Вот давайте на меня уголовное дело состряпайте, ребята. Если вы считаете, что священники, которые забирают алкоголиков, наркоманов, бандиты, то давайте на меня тогда делайте дело. Что ж вы там ходите по околице, по краям? Конечно, это очень грустная картина, но слава богу, это не касается всей Украины. Во многих регионах великолепное сотрудничество силовиков с христианскими центрами, поддержка максимальная. Мы очень открыты, мы говорим, 2-3 года назад с руководством МВД мы обговорили, что в каждый репцентр в стране мы просим, пусть участковый приходит хоть каждое утро, посидит, послушает, почитает Библию вместе с хлопцами, помолится в конце концов, прочитает им лекцию о том, как надо жить. Да, мы открыты, мы всегда рады видеть полицию, но когда они приходят, в этот центр в Чернигове приходил участковый. Ребята ездили понятыми, когда нужна была им помощь. Прокурор приходил, родители приезжали. И вдруг врывается спецназ. Это видео надо увидеть всей стране. У них даже уши закрыты бронированными пластинами. Я нигде на фронте такого не видел. Как ребята так, они идут на такое что-то опасное. Прям вот уши забронированы у них. Вероятно, они ожидают, что там отстреливаться будут, взрывать их шахиды какие-нибудь. И это они штурмуют центр, в котором еле живые ребята, бывшие алкоголики, наркоманы. И рассказывают басни людям о том, что там удерживали кого-то и так далі.
Пастор, у нас залишається 3,5 хвилинки, а я на завершення таке велике питання підготував. Але тим не менше, хочу почути, хоч і в такому вжатому форматі, але вашу відповідь, адже ви в одному своєму інтерв'ю сказали, що ви себе відчуваєте здебільшого такого пастора екуменічного. Ви багато спілкуєтесь з різноманітними пастирями, священниками різних конфесій. Тому я так собі подумав, от нещодавно була 30-та річниця з Дня Незалежності України, і зараз перед церквою, ну, як інституцією, дуже багато викликів бачимо і через цей ковід, коли хотіли церкви закрити, просто не пускати вірних, і через цю війну, як церква буде реагувати на війну, чи будуть там капелани в достатній мірі, і через різноманітні ідеології, такі як гендерні, так, коли церкві хочуть буквально закрити рота і навіть прив'язати до церкви кримінальну відповідальність, якщо пастирі, священники чи вірні будуть казати, що ця ідеологія є гріховна по своїй суті. Тобто фактично буде забороняти навіть цитувати Біблію. Ну, така вірогідність є. Скажіть, будь ласка, як вам здається, от церква в Україні як інституція, вона готова до цих масштабних прийдешніх викликів? Як вам здається? Чи все ж таки ми є зараз трошечки спустошеними, так? І, на жаль, інколи ні-ні, та й пропускаємо якісь несподівані удари.
Моя любимая цитата із Честертоновського легендарного «П'ять смертей віри». Вечный человек, «Пять смертей веры». У него есть замечательная фраза, которую я часто вспоминаю. Он говорит о том, что много раз в истории казалось, что церковь катится ко всем чертям. Простите за цитату из классика. Много раз казалось, что церковь катится ко всем чертям. И мне очень нравится продолжение. Но каждый раз катились черти. Я очень надеюсь, добрый, что так и будет и в нашем случае. А если этот закон примут и попытаются заткнуть рот священникам, я в этот же день пишу табличку «Гомосексуализм – орех», иду под наш город дел полиции, фотографируюсь И тут же иду писать заявление, явку с повинной, может, мне все-таки скостят срок. Я с собой жарю сухари уже, готовлю спортивный костюмчик, там, что там, зубную щетку, пасту, чтобы сразу же написать заявление и сесть в тюрьму за нарушение этого закона. Надеюсь, что это сделают несколько сотен священников, и мне будет интересно понаблюдать, что дальше будет в стране, в которой действительно собрались, и в случае принятия этого закона, они действительно хотят посадить всех священников. Я вам скажу, это будет весело. Ну, давайте полюбуемся, давайте пободаемся, что называется, с вами, господа леваки. У них есть свобода говорить свои идеи, но никто никогда не заберет у нас нашу свободу говорить правду. Пусть попробуют это сделать. Церкви веками пытались закрывать рот. Коммуняки пытались, а вот на днях главный коммунист России, я до слез хохотал.
Так, Зюганов.
Зюганов стоит и пугает чертями. Вот эти коммунисты, извините, черти пугают адскими чертями чертей единороссов. Они пугают судами Всевышнего своих оппонентов. Ну, так что пусть попробуют закрыть рот церкви.
Але посмотрим, тот же Зюганов сказав, що Ісус Христос був першим комуністом.
Да, я вже видел.
А він, очевидно, другим. Ну що ж, дякую, пастирю. Дуже цікава розмова. Дорогі слухачі, просто сьогодні на сайті ця розмова з'явиться. Я впевнений, що ви захочете її ще переслухати, адже в ній було дуже багато цікаво. Пастирю, низький уклін і велика вам подяка.
Дуже дякую, Сергій. Ще раз звиняйте за мою російську. Наступного разу буду говорити українською. Дуже дякую.
Слава Ісусу Христу.
Навіки.